Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Ой, друзья мои, к нам пришла Елена Глещинская. Елена, здравствуйте.
Привет.
У меня вот впечатление такое, не покидает меня, не покидает, что кое-кого могут расхлобучить, Лена, да? Министр промышленности Денис Мантуров собирает владельцев металлургического бизнеса на серьезный разговор. Многократное повышение цен отразилось не только на потребительских, а может сорвать выполнение крупных государственных контрактов. Лен.
Вот, что случилось?
Кого расхлобучат, Лен?
Вот, что случилось. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сегодня раскритиковал металлургов, заявив, что они нахлобучили государство на 100 миллиардов рублей, в разы увеличив доходы, в том числе и за счет роста цен на внутреннем рынке. И вот он считает, что эти 100 миллиардов, ну, может, не 100 миллиардов, может, какой-то процент от них, должны вернуться в бюджет. Еще с конца прошлого года обсуждается возможность регулирования цен на металл. Тогда пожаловались застройщики, потому что металлопрокат, арматура подорожала за месяц, за декабрь месяц на 50%. Но на самом деле этот процесс шел и раньше, в течение всего прошлого года. Металл только повышался. И вот как раз то, о чем говорил вице-премьер, государственные контракты просто не успевают, пока проводят тендер, заключают контракт на поставку, металл вдруг раз и подорожал уже на... Там сколько-то... Пока составили смету, металл подорожал. Провели тендер, уже не хватает денег на стройку. И вот тогда, в январе...
А вот мне интересно, извини, конечно, а что вот металл подорожал? Это обозначает, может быть, что металлургам зарплату повысили, вот обычным металлургам? Может, о них надо радоваться? Может, вот ты говоришь, 50% за месяц. Может быть, им полтора раза зарплату поднимают?
Что этот вопрос тоже будет завтра на совещании с металлургами. Что они делают с этими деньгами? Наверняка раздают людям, народу.
Конечно, конечно. Наверняка, да?
Или дивиденды выплачивают акционерам.
Сады, строят детские сады, там школы, все такое, да?
Ну вот, и...
Извини, пожалуйста, да.
Была попытка стабилизировать цены, и действительно, в январе-феврале чуть-чуть... Они приостановились, но затем опять рост цен на металл возобновился. Антимонопольная служба предлагает ввести новые экспортные пошлины на стальную продукцию и сырье. Но вице-премьер считает, что это неправильный путь, потому что если вводить экспортные пошлины, то этим самым российских металлургов поставят невыгодные положения с их конкурентами из других стран, а этого допускать нельзя. Все-таки пусть лучше продают, да, за валюту.
Не, ну там очень жестко, там же металл, да?
Да, да, там конкуренция очень жесткая.
ArcelorMittal, по-моему, он же давит всех во всем мире, по-моему.
Индийские компании там же есть, да. И считать, что лучше не вводить экспортную пошлину, а повысить НДПИ, чтобы это, то есть ввести какой-то определенный временный налог. Ну, каким образом, каким-либо деньги должны вернуться в бюджет, пока хотя механизмов не придумали, но думаю, что как раз пойдет об этом речь. Пригласили поучаствовать в этом совещании лично владельцев бизнеса. Вот, допустим, Олег Дерипаска, основатель «Русала», уже согласился прийти, как говорят источники в СМИ, владелец русской медной компании Игорь Алтушкин. В общем, весь вот этот список завидных женихов Форбса, весь, думаю, соберется завтра и будут решать.
Завидных женихов Форбса.
Ну, а почему нет?
Ну, многие из них женаты же.
Ну, я вижу...
Перспективы.
Давай лучше послушаем Дмитрия Голубовского, это аналитик финансовой группы «Калита Финанс». Он считает, что такое положение дел с ростом цен может продлиться еще несколько лет на фоне мирового кризиса. И нужны другие системные решения.
Я здесь скорее на стороне государства, чем на стороне бизнеса, который собирает инфляционный налог. К сожалению, это так. Структура экономики нашей такова, что нужны административные меры. Вариант номер один – мы укрепляем рубль, но вариант номер два – мы начинаем регулировать цены. Если мы укрепляем рубль, тогда мы не допускаем инфляцию из-за того, что вот эти триллионы баксов брошены в экономику. Но тогда мы вредим конкурентоспособности внутреннего производителя, который конкурирует на рынке потребительских товаров. Они озабочены, мне кажется, не столько благом всего государства, сколько вот тем, что у них в бюджете перестает сходить с конца в конце.
Вот, а что же, какие есть решения вопроса? Системных решений пока нет. Налоги тоже придумывать новые тоже как-то не очень хорошо. Поэтому Минпромторг подготовил проект постановления о внесении изменений в перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка. И действительно, вот в таких исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения на экспорт. И в данном случае это руда, сталь, медная продукция и алюминий. И вот такой проект постановления сейчас обсуждается. Металлурги взамен этого предлагают заключать прямые контракты с государственными компаниями для крупных государственных строек или для инфраструктурных проектов, которые нуждаются в металле, и предоставлять им крупные скидки. Ну, то есть, чтобы их не трогали, но они будут для государственных контрактов делать хорошую цену.
А остальные пусть покупают.
Да, а мы с тобой, если нам нужны лом металлический, мы будем покупать очень дорого.
Не государственный, не инфраструктурный проект мы с тобой.
Ты строишь дачу, нет?
Кому?
Я нет, но люди же многие там что-то строят и жалуются на то, что вся металлопродукция, вот я слышала от своих знакомых, очень сильно подорожала.
Надеемся, что... Когда они встречаются?
Завтра.
Ну, что-то будет. Мы же расскажем про что-то будет. Ты не поверишь, но Прага больше не хочет ссориться с Москвой. Правительство Чехии попросило Россию не называть республику недружественным государством, отменить связанные вот с этим меры.
Вот я вспомнила кота Леопольда, да?
Давайте жить дружно.
Вот попросились обратно.
Сколько ему лет уже, интересно? Он же на пенсии, Леопольд.
Вот Леопольд, да не знаю. Ну вот слушай, что сказал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганик. Мы едва ли сможем вернуться к стандартной дипломатической коммуникации и начать думать о возможной полной нормализации взаимоотношений. Я вообще, когда это прочитала, просто обалдела. Ну, он вряд ли может думать о возможной полной нормализации взаимоотношений. Вот так вот.
Да, может быть, это перевод кривой, не?
Я брала с этого...
Ты по-чешски, да?
Да, нет, я с чешской газеты брала, но так смотрела, вроде действительно так и сказал. Он говорит, что следует напомнить, что шаги, связанные с созданием списка недружественных стран, мы считаем противоречащие Венской конвенции о дипломатических отношениях. Это вот как раз вот та конвенция, вот, на которую всегда вот ссылается чешское правительство, когда там высылает дипломатов, да, там заявляет о каких-то враждебных действиях. Ну вот еще одна новость из Чехии. Сам себя раскрыл и обвинил на этот раз министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. СМИ говорят, что он раскрыл всех своих агентов в России. А на самом деле он заявил...
Что, министр внутренних дел? Откуда у него агенты в России?
Ну вот в том-то и дело, что он зашел...
Полицейского.
Он первый еще вице-премьер. Возможно, он отвечает за всю эту сферу. И СМИ тоже чешские пишут, что он зашел не на свою территорию, и он заявил журналистам на какой-то пресс-конференции или какой-то спиче своем, что чешским спецслужбам пришлось в спешке вывести своих сотрудников из России незадолго еще до публикации об инциденте в Ирбите. То есть, вот я так поняла, что он признался в том, что в России действовала сеть шпионов, помимо официальных лиц и дипломатов, и всех пришлось вывести. А вот сколько это может быть человек...
Ничего, теперь вообще думать не надо. Ну-ка посмотри, кто быстро слинял из России
Ну да, весь списочек пересечения чешской границы, да. Вот сколько это может быть человек, кто эти люди, и действительно это шпионская сеть. Знаешь, нам по этому поводу проконсультировал заместитель председателя Центрального правления Российского союза ветеранов Афганистана, полковник запаса, писатель Владимир Кошелев.
Всегда легальная и нелегальная разведка присутствует при дипломатических представительствах. Вопрос состоит в том, что это не является доказательством того, что в данном инциденте вот эти агенты добыли подтверждающую информацию. Ну, прежде всего, конечно, это российские граждане завербованные. Для нас то, что они вербуют и работают, это не секрет. Это обыкновенная практика. Но просто работают они грязно. Это да. И еще раз подчеркиваю, по мне так все это смешным выглядит на фоне имеющегося неотмененного решения чешского суда по данному инциденту.
Вот как раз Владимир Кошелев говорит о том, что по поводу инцидента в взрывах на складах, на военных складах Вербицы есть расследование, есть решение суда, которое вступило в законную силу. И поэтому все заявления чешского правительства и, соответственно, и все меры, и высылка с дипломатов российских, все это противоречит самим же чешским законам и Конституции. Вот о чем он говорит. А Чехия, вот о чем говорит, а Чехия чем недовольна? Чехия недовольна тем, что так как она в списке недружественных государств, то теперь они не могут брать на работу граждан России в свое посольство и в свои службы. А это существенно сужает базу для вербовки новых агентов.
Ух ты! Я вот об
Видишь,
этом не думал.
Как закручен сюжет. Так что они говорят, они просят, а давайте вычеркните нас, мы с вами будем дружить и наберем новых агентов взамен тех, которых срочно эвакуировали.
Незадолго до какой-то публикации.
Потом их рассекретили, имена сдали, а теперь что же делать? Ну, может быть, поможет.
Чехия хочет дружить, я понял. Ну, знаешь, есть у нас несколько коллег, которые очень любят отдыхать в Турции, очень. Вот встречают тебя вдруг в коридоре, начинают рассказывать о том, как человек любит отдыхать в Турции, даже если ты не просишь. Вот мне кажется, для них актуален очень вопрос, смогут ли россияне отдохнуть в этом году в чудесной, на чудесных курортах Анталии, да? Скорее всего, нет или да? Турция рассчитывает на восстановление авиасообщения с Россией из-за улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
А вот действительно, у них стало полегче. Ну, то есть прирост новых заражений сократился 8 раз. Ну, это действительно серьезно. Но, с другой стороны, прирост — это те, кто зафиксированы. Да? Может быть, они не зафиксированы были, новые заражения. С другой стороны, вот МИД Турции на что надеется? Вот цитата. «Россия нам сообщила, что их решение не было политическим». Это речь идет о введении ограничений на перелеты. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. И раз теперь цифры снизились по статистике турецкой, надеюсь, они сразу восстановят перелеты.
Это вот. МИД говорит, да?
Да, это министр иностранных дел говорит. То есть он надеется на то, что это решение не было политически. Мы тоже надеемся. Напомню, что в апреле этого года в Турции был зафиксирован максимальный суточный прирост коронавирусом более 60 тысяч человек в сутки. И вот как раз после этого и сначала и сами турецкие власти ввели частичные ограничения, тотальный локдаун, и Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское сообщение с Турцией. Сегодня ранее. Вот во всех СМИ, в телеграм-каналах публикуют ссылку на письмо Аэрофлота о том, что ограничение авиасообщения с Турцией продлится еще до 30 июня. То есть еще, вот, еще один месяцочек еще курортного сезона.
Ну, видишь, отмечают, что решение связано с распространением коронавирусной инфекции.
А вот что считает научный сотрудник сектора Турции Института Востоковедения Российской Академии Наук Амур Гаджиев?
туризм для Турции имеет огромнейшее значение. Это важная составляющая бюджета страны. Российские туристы занимают ведущую нишу в этой отрасли. Это первое. Второе – другие направления турецкого бизнеса. В таких условиях все как-то вот ограничивается, то есть носит такой ограниченный характер. Конечно, сейчас многие перешли на онлайн. Вот сегодня буквально состоялся российско-турецкий форум в Москве. Чувствовалось некое такое голодание, что ли, по живому общению.
Ну, то есть авиаперелеты ударили не только по туризму, но и по развитию бизнеса, потому что для бизнеса тоже необходимо хоть иногда вот делать перелеты. Что еще можно рассказать? Можно рассказать о том, что президент Турции объявил сегодня о частичном снятии ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом. То есть теперь будет комендантский час действовать только ночью, да, с 22 до 5 утра. Раньше это было с 21 до 5 утра.
Да, учительное послабление.
Да, на целый час.
А, я понял. С понедельника по субботу вот сейчас. А раньше и в субботу и воскресенье тоже действовал. Ну, то есть на один час меньше.
И на один день, да?
Нет,
воскресенье так. Получается, что...
Получается так. Ну, вообще, конечно, я не очень понимаю, на что рассчитывают турки в этот раз, пока у них сложности с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Ну, потому что ехать в страну, где вообще вот это вот комендантский час будет действовать, да, какая разница, когда он будет действовать? Самое главное, что вот это словосочетание «комендантский час» и все, и ты думаешь, подожди, я на курорт еду или что мне там, комендантский час и маски? Вот в чем, мне кажется, главная опасность. Ну, может быть...
Тем более, ты знаешь, актуальным вот турецкое направление как раз было апрель-май, когда и закрыли авиаперелеты. Теперь можно уже полететь куда угодно, теперь море везде
тепло.
Везде тепленько.
А можно здесь остаться? Тут несколько озер есть.
У нас
несколько озер есть.
Нет, здесь остаться невозможно.
Невозможно.
Не тепленько, нет.
Уговорила. Никто и не собирался отключать в Украине газ. Россия продолжит поставлять газ через Украину, пока действуют соответствующие контракты. Об этом рассказали в российском МИДе.
Все потому, что ранее украинские власти неоднократно заявляли, что Украина потерпит многомиллионные убытки в случае запуска «Северного потока-2». И вот к этому апеллировала и обращалась к другим странам, чтобы они прекратили, ввели новые санкции. Ну, а теперь, видимо, украинцы должны успокоиться, потому что МИД России говорит, что если хозяйствующие субъекты договорятся, а это «Газпром» и «Нафтогаз Украины», если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то есть если будут заказы, то газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям, идти по трубе, то есть Украина получит свои деньги за транзит тоже. Угу. Вопросом дальнейшего сотрудничества займется «Газпром». В МИДе также подчеркнули, напомнили, что Москва никогда не использовала природные ресурсы и энергетику в целях шантажа или давления. А вот такой вопрос, а «Северный поток» на самом деле он может или не может заменить вообще транзит по Украине, и потеряет ли Россия что-то в случае прекращения украинского транзита, или это вообще про другое? Об этом нам рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Наши дорогие польские друзья неожиданно заметили, что если будет «Северный поток-2» запущен, а между Польшей и «Газпромом» контракта на транзит нет, у «Газпрома» нет никаких обязательств перед польской стороной по прокачке каких-либо объемов, значит, скорее всего, перенаправлять «Северный поток-2» начнут те объемы, которые могли бы идти через Польшу. Ввиду того, что «Газпром» владеет и трубой, и ресурсом, в таком случае по европейским нормам надо 50% мощности бронировать для возможных других поставщиков газа. Ну, понятно, что других поставщиков там нет, но «Дуралекс» – «Сетлекс». Притом слово «дура» здесь ключевое.
Вот, как
необычный
раз...
такой комментарий.
Да. Вот как раз Александр Фролов говорит о том, что как раз не Украине надо беспокоиться, а Польше.
Так Польша беспокоится. Просто она действует через Украину. Что ты думаешь? Ну, вполне себе возможно.
Возможно, да.
То есть, ну, а почему нет?
И так как с Польшей никаких контрактов и обязательств по отношению к ней у России нет, то действительно Северный поток ей большая угроза.
Польша строит трубочку из Норвегии.
А Украина может быть спокойна, тем более, что ты же слышал, там, вчера, позавчера, там, первые лица Украины, как смягчили...
Я не слышал, я в отпуске был, я вообще ничего не слышал, слышать не хочу ничего от первых лиц Украины, потому что они в последнее время...
А я слушала радио «Спутник».
Такую чушь несут, что я даже радио «Спутник» не могу слушать.
Они не чушь несут, они вдруг вспомнили, что Украина, что Россия – это ближайший сосед, экономический партнер.
Да вот. Ладно?
Да, да, что-то... что вот «Северный поток» – это
тоже... Сдох там? Кто сдох? Какое животное сдохло в лесу украинском?
Да это они за кем-то повторяют, видимо. Я не слышала, что говорят в Америке, но за кем-то, видимо, повторяют.
Не, ну подожди. Так это позитивный сигнал. Позитивный сигнал из Киева впервые с 2014 года. Лена, а ты молчала. Ты мне что-то про «Северный поток» говоришь.
Они наверняка впервые раскрыли глаза.
Ты думаешь, они сами обалдели, да?
Да, сами обалдели, что «Северный поток» им никак не мешает.
Тут такое неприятное, даже в каком-то смысле, возможно, страшное сообщение. Прием парацетамола во время беременности, говорят, может спровоцировать у будущего ребенка в 20% случаев аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности, предупреждают ученые из исследовательских центров США и Европы.
Вот смотри, к парацетамолу вообще уже давно очень много нареканий. Вот в данном исследовании, которое мы обсуждаем, гипотеза была такая, что так как это один из немногих безопасных препаратов, который разрешен беременным, и в развитых странах, там, ну и там не только в развитых, там, где проводилось исследование, его используют около 50% беременных женщин, ну в какой-то период, все в разные, то, возможно, именно это повлияло на то, что больше стало детей именно с вот такими расстройствами аутического спектра, дефицитом внимания, mm-hmm. гиперактивности. И вот исследовали около 74 тысяч матерей и детей. И они оценивали перинатальное и послеродовое до 18 месяцев воздействие парацетамола. Но воздействие-то оценивалось только с помощью опросов матери или интервью. То есть, по словам матери. Ну, у вас ребенок больной, а вы принимали парацетамол или нет?
Имеется и сколько в виду вы... именно раз, да? Расстройство аутистического спектра.
Не только, да. А вот еще то, что
вот
мы...
то, что синдром дефицита внимания и гиперактивности?
Да.
Ага. И все это по опросам?
Да, это по опросам. Но учитывая то, что это вот... одно из рекомендуемых беременным обезболивающее средство, ну, то есть практически все, да, его, все опрошенные его принимали.
Ну, потому что все остальное запрещено, да. Лен, ну, как бы
можно
очевидно.
Можно ли вот считать корректным такие результаты, когда вот в таких условиях связываются вот такие расстройства,
Лен,
детей с...
Нам нужна ссылочка, а то нас сейчас обвинят, что
да.
мы...
European Journal of Epidemiology.
Вот, вот, да. То есть это они и, опубликовали.
Да, там совместное исследование нескольких европейских институтов. Давай послушаем, что об этом говорит врач-терапевт высшей категории, токсиколог и член клуба научных журналистов Алексей Водовозов.
Сказать сложно. На самом деле, конечно, за парацетамолом подозревают всякое и очень давно. Потому что на самом деле мы не очень понимаем, как он работает на молекулярном уровне до сих пор, поэтому варианты возможны всякие. С другой стороны, да, конечно, опрос – это на сегодня самый недостоверный, самый некорректный способ сбора информации, поэтому к исследованиям нужно относиться осторожно. Альтернатив на самом деле много, потому что огромное количество нестероидных противовоспалительных средств, особенно с учетом того, что существует индивидуальная чувствительность к определенным НПС. Кто-то лучше переносит ибупрофен, кто-то лучше метамизол натрия, кто-то лучше еще что-то. Можно еще и на это ориентироваться.
Ну вот я сейчас послушал доктора и тебе скажу, что я же сейчас ерунду сказал. Подожди. Вот я говорю, потому что больше ничего нет. А оказывается, кроме парацетамола есть много других препаратов.
Я тебе скажу еще одно «но». Что сами авторы вот этого исследования подчеркивают, что они не изучали, из-за чего женщина принимала парацетамол. А его же назначают при высокой температуре, при головной боли, при боли в животе, при боли в ноге, при боли в руке. Все эти боли могут вызваны чем быть? Инфекционными болезнями. болезнями, всем чем угодно, от перелома до какой-то инфекции. И вот это влияние никаким образом не изучалось, а оно может быть гораздо важнее и сильнее, чем влияние...
Препарат, который принимали. Да,
да? Чем влияние самого парацетамола. То есть доказано, что всякие инфекции во время беременности приводят к повреждению, допустим, каких-то клеток головного мозга, а те уже в дальнейшем к вот таким вот расстройствам. И при том, что действительно расстройство аутического спектра, СДВГ, до сих пор тоже не доказана причина, из-за чего это. То есть все это вместе вообще не складывается в какую-то картину, поэтому надо принимать исключительно по показаниям и по рекомендациям врача.
А здесь же и по рекомендациям врача-то и принимали, я так понимаю, все эти 74 тысячи почти...
Женщин.
Как раз по рекомендации врача принимали. Но мне кажется, что нам нужно теперь, знаешь, последить за европейским журналом эпидемиологии для того, чтобы понять,
это не первое исследование. Вот очень много исследований насчет парацетамола. Они там уже десятилетиями. И о том, что он может быть вредным именно из-за того, что не изучено в принципе его действия. Не могут понять, на что он действует вообще.
Ты пьешь парацетамол хоть иногда?
Да, конечно.
Да, я вот тоже. Мне кажется, надо как-то...
Ну, ты точно не беременный, можешь пить.
Пойду пить, наверное. Мы работали для вас вместе с Еленой Глещинской.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».